Мы читаем труды Бали Сулама, первый том, 377 страница, подготовка к слихот. Что это такое? Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Труды Рабаша, первый том, 377 страница, статья «Подготовка к слихот в работе». Известно всем, что если что-то хотят, то необходимо сначала средства, чтобы достичь необходимую вещь, и согласно этому, что человек должен подготовить для того, чтобы получить прощение, слихот. В материальном мире мы видим, что человек не говорит другому «прости», если не сделал ему что-то, и другой за счет этого бы потерпел какой-то ущерб или в деньгах, или в его чести, или в телесные какие-то вещи. И тогда говорится, что этот просит у него прощения, чтобы просил ему за то прегрешение, которое он причинил ему. И здесь мы различаем две вещи. Первое. Если он не сделал ему ничего и просит у него прощения, то другой смотрит на него, как на человека, который нездоров. И, допустим, идет один человек по улице, и у каждого просит прощения. Что бы мы сказали о таком человеке? Что он не в своем уме, потому что прощение говорят только за какое-то правонарушение. Второе. Если человек причинил другому какой-то большой ущерб и просит у него прощения, как за какую-то малость, то, конечно же, он не получит то, что он просит, и потому что он совершил большое нарушение, а просит прощения за то, что он как будто бы сделал какую-то малость. И, конечно, это не берется в расчет как прощение. Человек измеряет ущерб, который нанес товарищу, и в этой мере он действует в том направлении, чтобы товарищ простил его. Это то, что происходит в материальном мире. Как человек ведет себя в вопросе прощения между человеком и ближним, и мы должны выучить тот же порядок между человеком и Творцом. То есть, если человек просит прощения у Творца, чтобы простил ему его грехи, здесь тоже действуют два этих правила. Первое. Не говорят прощения ни за что, только за то, что за тот ущерб, который принес. Иначе человек выглядит ненормальным, либо насмехающимся над другим в том, что он просит у него прощения. Второе. Порядок просьбы прощения согласно того размера, в котором он нанес ущерб другому. Если он просит за какое-то прегрешение, за какой-то ущерб, который нанес величию Творца, то человек должен думать в направлении того ущерба, который нанес Творцу. Если человек не чувствует никакого греха и просит за это прощение, то это равносильно тому, что он надсмехается, кричит, плачет, просит у Творца прощения, и сам не чувствует, что нанес ущерб величию Творца, и причина, по которой не чувствует человек свои грехи, как сказали мудрецы, что человек согрешил и прошел год, и получил он прощение. И вот причина, по которой человек не чувствует свои грехи, когда он просит прощения у Творца, находим мы, что согласно второму правилу, то есть, когда человек измеряет размер своего греха, человек должен прежде дать отчет, то есть подвести итог того, что он сделал нарушение против Творца, иначе нечего просить прощения. И насколько человек старается, чтобы он смог поднять просьбу о прощении грехов, соответственно, тому, что он согрешил, чтобы это было равносильно.
И сказали мудрецы, что грешникам кажутся их грехи, как тонкий волос, а праведникам кажутся их грехи, как высокая гора, и просыпается вопрос, что это значит? А что означает этот пример? Сказано, что кажется им, но на самом деле
все говорится в одном теле.
И дело в том, что когда человек не обращает внимания относительно кого он грешит и не чувствует важность Творца, и нет у него недостатка в вере, и когда начинает он думать, что и я тоже иудей, и сейчас месяц Илюль, и как принято в Израиле во всех поколениях, поскольку это месяц милосердия, и каждый, кто носит имя Израиль, будет прощен, известно, что сейчас пришло время просить у Творца, чтобы простил все грехи Израилю.
Это подъем Итарота Делеля снизу вверх. Это особенное состояние. То есть не говорится о временах, а говорится о состояниях, тогда, когда происходит особое пробуждение свыше Итарота Делеля, извините. Пробуждение свыше. Особые времена, праздники. И те, которые стремятся к единству, иуди, или стремящиеся к Творцу, Израиль, получают возможность прийти к успеху в своем пути, к большему успеху. Есть особые свята, которые добавляют свое влияние на воздействие на человека.
Для того, чтобы сердце человека внесло сомнение, и человек верит, что он согрешил и должен просить прощения у Творца. Но какой размер того ущерба, который он нанес царю? Человек не может ощутить это состояние, но согласно размеру веры, величия Творца, в этой мере он может оценить размер того ущерба, который нанес своим грехом. Несмотря на это, все те, кто просит прощения, без всякой подготовки, о чем они просят прощения? Это все равно, что как кто-то просит у кого-то прощения, несмотря на то, что он совершил какие-то большое преступление, и за что должно быть очень сильное раскаяние, а он просит прощения, как будто бы за какой-то пустяк.
Как мы всегда и говорим, свет должен быть. Свет ищет подходящее ему кли. Кли, которое мы развиваем, должно уподобиться свету. Тогда между ними произойдет встреча или исправление килим, или наполнение килим. То же самое и все, что касается раскрытия грехов и просьбы о прощении. То есть в каком разбиении, в каком удалении находится кли, необходимо раскрыть ту совершенную форму, что для того, чтобы подействовал свет, возвращающий к источнику.
И просьба о прощении не соответствует тому размеру, который должен быть буквально о грехе. И из сказанного следует, что прежде чем человек идет и просит прощения, он должен подвести итог и осознать размер своего греха, а затем он уже может смотреть на грехи, которые были причинены им. И человек должен знать, что главное в том грехе, который он причинил ущерб, что нет у него постоянства в вере. И если у него есть только вера частичная, он удовлетворяется этим. И как сказано в предисловии к учению о десяти сферот,
верой называется раскрытие Творца, свойство отдачи, которое раскрывается в человеке. В отдаче ради отдачи, по крайней мере. Это называется эмуна, вера. Пожалуйста, еще раз эту фразу.
Человек должен знать, что главное в его грехе тот ущерб, который он причиняет, и по этой причине происходят все грехи, что человек не старается, чтобы у него была вера в постоянстве.
Только осознание Творца, осознание свойства отдачи, когда оно уже будет управлять в свойстве, в желаниях человека, может стать как уверенность в том, что не ошибется, не согрешит вновь.
И это как написано в предисловии к Талмуду Сферот, что если бы была у него вера в постоянстве, то эта вера не дала бы ему согрешить. То есть, если он просит прощения у Творца и видит, что истинная причина всех грехов в том, что не хватает ему веры в постоянстве,
ощущение свойства отдачи в человеке он обнаруживает как управляющую, потому что он направляет его, как сейчас, так как сейчас свойство получения или эгоизм направляет нас в любом действии и в каждой мысли.
И несмотря на это, он просит у Творца, чтобы дал ему эту силу, то есть чтобы была у него возможность, чтобы всегда в его сердце была вера. И не сможет тогда он причинить, нанести грехи и ущерб Творцу, потому что будет у него величие Творца, и поэтому он знает, как ценить величие Творца и не повредить ему.
То есть мы должны здесь отрезать факты. Если мы говорим о свойстве отдачи, да, исправленное. Свойство получения не исправленное. А там, посередине, где мы находимся, мы должны принять решение. То, что мы желаем перейти к отдаче. В этом, по сути, наша свобода выбора. Наша работа привести к принятию правильного решения в верном направлении.
И несмотря на это, он просит прощения у Творца, чтобы помог ему, чтобы дал ему силы принять на себя бремя небесного правления выше знания.
То есть это как раз та точка, когда мы говорим, скажем, о клипат нога, посередине. И стараемся, даже когда не ясно, принять решение на чашу заслуг, так чтобы подействовал на нас свет и передал нам свойства отдачи, и тогда мы станем праведниками, цадиким. А до этого, разумеется, грешники, рашаим, все зависит от того, что властвует человеком.
То есть, чтобы была у него сила преодоления, чтобы мог укрепиться в вере Творца и знал, как вести между человеком и Творцом в трепете.
А почести, разумеется, не собственные, это уважение Творца, это оценка. Творец — это свойство отдачи, и кводашем — величие Творца — это то, насколько отдача и любовь к ближнему велико в глазах человека, когда я готов, согласно этому, отменить свой эгоизм. Этим измеряется величие.
То есть, чтобы человек осознал, что только одного не хватает ему, только произвести расчет, подытожить, в чем разница между евреем и неевреем, и поэтому мы произносим благословение каждый день. Благословен Творец, что не сделал меня другим народом. И человек не должен...
То есть народ называется ради получения, иудин называется тот, кто стремится к свойству ради отдачи. То есть или же это исправленная, или неисправленная часть, или властвует человеком неисправленное чувство, то есть свойство эго, или свойство отдачи. В этом разница между иуди и народом. То, что, о чем говорит Тора. И только в этом принятие нашего решения. Мы всегда должны видеть себя посередине. То есть это критика, это проверка посередине и является понятием подготовки, новым началом, подготовкой нового года, Шана Хадаша, Новый год, изменение.
То есть, что он не смотрит на себя, что он является Израиль, а не народом, а не другим народом. И нужно знать, главное различие, он заключается в вере. Израиль верит в Творца, а другой народ, у него нет веры в Творца.
Свойство отдачи, когда находится в человеке, называется он Яшаркель, прямо к Творцу, а если не в человеке, то называется, что он не верит. Иуди, Исраэль, то есть те, кто стремятся к Творцу, к свойству отдачи. А народ и человек из народов мира, тот, кто не стремится. Мы всегда должны видеть себя вавилонянами, выбирающими идти или путем Авраама, или путем всего остального мира.
И после того, что он уже знает разницу, это он должен проверить себя, какой размер веры в Творца. То есть, как сказано в предисловии к Тес, насколько он может отменить благо перед верой в Творца. И тогда он может увидеть истину. То есть, если он готов делать действия только ради блага Творца, а не ради собственной выгоды, либо только в малой степени он может делать ради Творца, но чтобы не повредил, не дай Бог, к своему эгоизму, иначе нет у него сил ничего делать. Находим согласно этому, что тогда есть место, чтобы он увидел истину, истинный размер его веры в Творца. И тем самым он может увидеть все грехи, которые следуют только из этой причины. И за счет этого он получит подготовку, чтобы просить у Творца, чтобы Творец простил ему его грехи. И сможет оценить тогда истинную веру, истинный размер того ущерба, который принес величию Творца, и будет знать, что просить его Творца.
Все измеряется свойствами. Царь, Творец, все измеряется относительно этого свойства отдачи. Насколько мы желаем, чтобы оно находилось, управляло, направляло человека во всем, сознательно или подсознательно, неважно как. Это уже уровни. Это называется величием Творца, желающим приблизиться к Царю. Все эти названия необходимо перенести придать им новый смысл. То, что на самом деле происходит внутри человека. И ни в коем случае не представлять себе Творца неким образом, царем или какой-то чужой силой, как сказано, чтобы не было у тебя чужого Бога. Потому что чужой — это якобы находящийся вне тебя. Говорится только о внутреннем управлении человека. Что управляет человеком?
И будет знать, что просить у Творца, то есть за какие грехи, которые он согрешил, и должен исправить их, чтобы еще раз не согрешить.
Конечно, грехи эти не относятся к человеку, что он грешит. Эти грехи изначально, то, что человек находится в самом по себе желании получать. Но если он выбирает остаться в этом, согласно своему уровню, когда уже может выбрать иначе, тогда это называется грехом. Как мы и учим, что в первый раз, или первое касание, или первая еда, поедание не называется грехом, потому что еще не существует кли для этого. Когда Адам решен согрешил, и мы рождены во грехе, то, что называется, это не называется, что мы совершили грех. Нет. Это не называется, что я согрешил. Когда я нахожу, раскрываю грех себе и соглашаюсь, чтобы он управлял мною, тогда называется, что я грешу. Поэтому нельзя брать в расчет, что если мы являемся результатами разбиения келим, то уже ничего не поделаешь. Мы уже обязаны продолжать грешить. Это не называется, что я грешу. Первый раз, когда человек выполняет какое-то действие, не считается, что это он его совершил. Это делается для того, чтобы выяснить само действие, причину, результат и все. А затем происходит проверка, что ты желаешь. Поэтому, когда говорят о греха, о том, что мы грешим, о том, что мы полны грехов, это все еще, может быть, не на нашем счету.
И сказанного поймем, то, что написано в главе Мицавим, потому что это заповедь, которую заповедовал Творец сегодня тебе, не далека от тебя, не на небесах она, и не за морями. Близко к тебе это, в сердце твоем и в устах твоих выполнить это. И сказано, это заповедь. О какой заповеди идет речь? И следует также понять, что означает далеко это от тебя. И сказано следующее, что главное в заповеди это вера, заповедь веры. То есть верить в Творца, а затем можно уже выполнять его заповеди. И заповедь веры здесь приходит все претензии, помехи, жалобы, и тело начинает задавать разные тяжелые вопросы, и поскольку тело само спрашивает, и также слышит вопросы о вере от других людей. И они приходят к человеку в то время, когда человек желает принять на себя бремя небесного правления, как бык в ярмо и осел под поклажу, то есть все выше знания. И вдруг тело становится очень разумным и начинает проводить исследования, вопросы ми и ма, кто и что, и никаким образом не позволяет ему принять заповедь веры. И трудности и вопросы тела настолько сильны, что человек не способен дать объяснения и ответы на его вопросы. И тогда человек ощущает смятение, у него нет сил преодолеть справедливые претензии тела, согласно разуму, которые задаются вопросы, и вопросы тела буквально такие умные. И эта заповедь веры, означает, что это недалеко от тебя. То есть не должен ты давать ответы на вопросы тела, которые оно задает внутри знания, поскольку заповедь веры как раз-таки не строится выше разума. То есть внешний разум, который дан человеку, не может постичь это. И поэтому ты не должен давать ответы на вопросы тела. Поскольку человек должен верить, что все вопросы, которые задает ему тело, исходят не для того, чтобы ты дал ответ на них. Наоборот, эти вопросы приходит к человеку, чтобы у него было место верить выше знания. Иначе, если бы тело понимало своим разумом, что то, что человек хочет служить Творцу, это было бы внутри знания, и называлось бы это знанием, а не верой, поскольку именно в том месте, где разум человека может постичь, там, если он делает что-то, то это только в объеме веры.
То есть нет расчета разумного с помощью разума. Нет никакой логики, которая бы вынудила человека заменить получение на отдачу. И сколько бы мы ни работали над тем, чтобы были у нас доказательства от природы, со стороны ученых, примерами из жизни, примерами из нашего опыта, то, что стоит, то одно против другого всегда мы сможем найти что-то обратное, наоборот. Но основное решение в духовную сторону по-настоящему находится всегда выше нашего разума. Что значит «выше нашего разума»? Является результатом влияния света, возвращающего к источнику. Поэтому это нужно взять в расчет. когда мы выполняем, делаем действия распространения, есть то, что, чем мы можем воспользоваться, разными доказательствами из нашей жизни, что стоит что-то, то-то, другое, есть этому место. Но на самом деле, в этом процессе мы должны брать в расчет, что человек, который будет заниматься нашим материалом, в конце концов пробуждает на себя свет, возвращающий к источнику. И тогда этот свет придаст ему силы для того, чтобы принять решение в сторону отдачи. Потому что если не будет этой силы, противостоящий его эгоизму, то человек не сможет принять такого решения.
И из сказанного следует, что человек не должен обладать какими-то большими способностями или талантами для того, чтобы отвечать телу на его вопросы, потому что все вопросы находятся выше знания, и это называется верой.
И поэтому это и не зависит от отличий человека, от его разума. Он может быть просто блестящ и неудачен. А может быть простым и очень добиться успеха. Путь совершенно не зависит от всех материальных земных отличий, то, чем мы наделяем в нашем мире человека. Все зависит от сердца.
Это называется, что не на небесах это, и не за морями, и не нужно прибегать к сильным ухищрениям, а быть в простоте. Это сказано в устах твоих и в сердце твоем делать это. То есть только желание сердца может преодолеть. Но то, что означает выше знания, это требует выяснения, поскольку следует различать там много разных определений. Сказал ему отец учитель, что выше знания называется, когда человек должен представлять себе, как он выполнял бы Тору и заповеди, если бы его знание вынуждало его, и что выгодно заниматься Торой и заповедями, то есть если бы чувствовал он вкус каждой заповеди, смысл, который есть в ней. Поскольку человек должен верить, что так же, как и в материальных наслаждениях, допустим, в наслаждениях от еды или питья, или почести и прочего, то, что мы видим, что во всем есть иной вкус, иной смысл, также мы должны верить, что в каждой заповеди есть особый вкус. И согласно этому, если бы он вкусил разницу в этих вкусах во время занятий Торой и заповедями, какое бы воодушевление, какие бы жизненные силы он почувствовал во время служения своего, и тогда его знание дало бы ему возможность представлять то, что вот эти наслаждения в работе на Творца и все помехи были бы подобны шелухе от чеснока. И согласно той мере, которую он представляет себе в знании, также он должен поступать выше знания. То есть, даже если нет у него никакого ощущения, что у него будет что-то, к чему обязывает его знание, тем не менее, он работает точно так же, как будто бы у него было сильное знание и сильное ощущение. И в то время, когда он поступает таким образом, это называется, что он работает выше знания. Но все время, когда он ощущает, что как будто бы у него было бы знание во время служения Творцу в большем постоянстве и с большим желанием, это называется, что он находится внутри знания. То есть есть разница между знанием и между выше знания. И именно когда у него нет разницы, это называется выше знания.
То есть, сила, которая исходит свыше, дает ему быть возможность находиться посередине, половину на половину. И тогда он принимает решение. Вопросы? Да?
Ирганат из Казахстана спрашивает, что имеется в виду, когда Творец прощает грехи?
То, что подготовил человек, это необходимо добавить. Человек подготовил в нас разные виды подготовки. То, что мы бы нашли это, мы бы определили это как плохие со стороны природы, как обратные человеку. И если мы проверим это и почувствуем, что ничего не в состоянии с этим сделать, потому что они управляют нами, эти свойства, которые Творец заготовил нам, все они плохие. Все плохие не потому, что мне плохо от них, как мы могли бы сегодня сказать о мире. Все эти климатические удары, экономические, все остальное в этом мире, все это исходит из духовных причин. Нет, это не это важно. Я должен прийти к принятию решения, что все нормально, кроме одного, то, что свойство это отлично от Творца. Только в этом я определяю его как плохим. Только из-за этого. Не из-за того, что мне плохо в материальной жизни с ним, с этим свойством получения. Нет. Не это место принятия решения, когда я убегаю в материальное, в материальном, в лучшее место из места более плохого. Тогда я выбираю в эгоистической, материальной плоскости. Тогда я не поднимаюсь из этого мира в мир духовный, мир грядущий. Я не поднимаюсь в другое высшее пространство. Нет, я прихожу к состоянию, когда вообще не важно мне, что я ощущаю в этой своей земной жизни, в своих чувствах, в своих желаниях получения. А решение происходит выше получения, то, что называется выше знания. Все принятие решения в том, что я отличен от Творца, и только это вынуждает меня быть против своего эгоизма. То есть мне, я не имею никакой причастности к тому, что мне плохо или хорошо, а плохо или хорошо только относительно Творца. То, что я определяю, за или против. Подобие или отличие свойств. И когда я прихожу к нему, прихожу к этой проверке, и могу принять решение, настаиваю на этом, тогда это называется, что я нахожу грехи и прошу прощения, требую исправления, и действительно нахожусь перед новым развитием, то, что называется Рош ха-Шана, Новый год. Да.
Авиноам из Тельмунда спрашивает, есть ли прощение группы?
И не может быть иначе. То, что мы говорим, в духовных понятиях, как мы и говорили, мы не можем принять никакого из этих понятий, из выводов, ощущений, если оно не исходит из попытки объединиться, усилий объединения. Потому что это то место, где мы с самого начала должны видеть место для исправления, для выяснения, для гмара тикун, конечного исправления. И ни в чем-то другом. Нет, в другом месте чего-то, что можно было бы искать, что там исправить, и видеть в исправленном виде духовное состояние. Где? Где я могу такое увидеть? Только в месте разбиения. В месте, где нет разбиения, нечего искать. Там не может быть изменений. Изменения могут быть только там, где я нахожу, что вот здесь разбито, и здесь необходимо исправить. От разбиения к исправлению будет изменение, и это называется, что я меняю свое состояние. Где разбиение и где исправление? Только в отношениях между, в связи между душами, как мы и учим. И поэтому все, о чем говорится здесь и вообще в каббалистических книгах, говорится, когда человек уже находится в группе и желает определить свое отношение к ней и место во всей этой сети связи между душами, там он все раскрывает. И тогда Тора помогает ему раскрыть это и прийти к состоянию, как один человек с единым сердцем, и относятся к нему только при условии, что он согласен прийти к поручительству. А если нет, так и не говорится о нем. Это предварительные условия. Находится ли он вообще в тенденции исправления? Если да, то он, по крайней мере, он должен находиться между 10 стремящихся быть объединенными, построить между ними некую модель, духовную модель. А если нет, то у него нет связи с тем, о чем говорит Тора. Наука Каббала говорит о связи, о исправлении связи. Да, Несси.
Мы знаем, что человек не может знать, какая заповедь более важная, какая заповедь менее важная. Он должен выполнять все. А здесь написано, что есть потребность в том, что человек должен осознать сначала величие того ущерба, который нанес величие Творца. Как он может знать о размере ущерба?
Если он начинает работать, он начинает находить эти погрешности, согласно тому, что как он видит себя относительно группы, относительно товарищей, относительно всей этой сети. Что значит относительно царя? Где этот царь? Царь — это свойство отдачи, связи между нами, которая находится между нами по мере ее нахождения. Тогда мы можем только сказать, находится он между нами или нет, подходит он или нет. Свойство отдачи, которое находится в исправленных килим, во всем и называется Творцом. Это называется царь, который наполняет и управляет им. И все. Где мы его находим? Относительно кого мы исправляем и измеряем? Относительно тех неисправленностей, которые необходимо починить, или то, что необходимо выполнить. Нет Творца, раскрывающегося вне наших килим, вне нашего объединения. Да.
В начале статьи вы говорили о месяце Илюль, как особый месяц, в котором есть силы. Вы говорили о материальном времени или о духовном?
И в материальных временах существуют времена, существует понятие Тарута Делера, нисхождение свыше. Улам Шана Нефиш, мир, год, душа. Бывают времена, когда происходит особое пробуждение, которым необходимо воспользоваться. Поэтому мы и стараемся также выпустить газету и запустить какие-то системы распространения в эти времена, перед Новым годом, перед Песохом, перед Шивот, перед праздниками. По крайней мере, вот так вот 3 раза в год, как и написано. Да, это соответствует корню и ветвям. Есть особое пробуждение в плоскости этого мира, в материальном. Да, Дани.
Мы читали прежде, что все грехи человека, потому что он не стремится к вере в постоянстве. То есть у человека могут забрать каждую секунду эту веру. Как он может стараться, чтобы это было в постоянстве? Наверняка ты уверен, что делаешь все правильно, и вдруг ты...
Да, но надо стараться, чтобы все время было во мне это свойство, что то, что я чувствую, то, о чем я думаю, должно быть так. Кроме того, есть минимальные уровни, с которых я уже не падаю, скажем, то, что называется хафец хесед. Меньше этого я стараюсь, по крайней мере, не быть. И даже если и падает человек, то это не в его силах. Не то, что я соглашаюсь с падением. То, что мы читаем, что падение необходимо и вынуждено, ну почему я должен с этим соглашаться? То, чтобы падение привело бы, подъем бы привел бы к падению, а не падение, а не любой подъем должен привести к падению. Если я соглашаюсь с этим, то все, что приходит, то приходит согласно моему желанию. То есть удаление от свойства отдачи, от объединения, если приходит, и я соглашаюсь с этим, ну, типа, будь что будет, то это не называется падением. Этим я не приобретаю добавки эгоизма. Этим я не раскрываю тех грешников, которых необходимо исправить. Как я могу раскрыть, согласен ли я с ним? Я чувствую плохо мне, но не нахожу эти свойства, которые против меня, то, что я желаю исправить. Да.
Рабаш цитирует тут Баля Сулам, он говорит, что человек должен представлять себе, как бы он выполнял Тору и заповеди и так далее, если бы он находился в отдаче. Что значит представлять себе это?
Представлять себе означает, что не только силы воображения, то, что может сбить человека, а он должен пожелать, должен постараться выстроить все какие-то духовные примеры своей связи с группой. Да.
Он пишет, что между человеком и товарищем должен быть такой же порядок, как между человеком и Творцом. Когда я прошу у человека прощения, обращаясь к какому-то свойству в нем, если я изучаю, что Творец — это закон, у кого я прошу прощения?
Я не знаю, что такое товарищ.
У меня не складывается.
Товарищ тоже находится во мне, внутри, как и Творец. Человек — маленький мир. Мне не нужно сейчас подойти к каждому и попросить прощения. Дать им подарки, какие-то цветы, какие-то сладости, чтобы они меня простили. Нет. Все внутри, внутри человека. Необходимо искать. Поговорим об этом в следующий раз. А пока перейдем к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока книги «Зор народу».